на группу, это было на спикерить, это было вообще неожиданно для меня. Если позволите, я начну. Я всегда начинаю свои спикерские, которых у меня было немного, но они были. Начинаю с молитвы, если позволите. Боже, помоги мне, пожалуйста, забыть все, что ты знаешь о тебе, обо мне и о программе. Помоги мне говорить через, от сердца через тебя. Спасибо. Ну, начну я с того, что я вообще зависимый человек. У меня проблемы с наркотиками, алкоголем. Но, тем не менее, это все, к чему я прикасаюсь, да, зависимость, она у меня касается любой сферы моей жизни. Об этом я вам расскажу и поделюсь. Ну, начну с того, что вообще, как я вижу, что я как я вижу, да, свою болезнь, что это такое. Я была убеждена много-много лет. Я в программе 12-шаговой практически, ну не практически, а 9 лет. Я была убеждена с самого начала, так как я зависимый человек. Я всегда говорила, многие могут со мной согласиться, многие не согласиться. Это только мой опыт, что любая зависимость – это порождение созависимости. Вот. А созависимость для меня – это дисфункция, то бишь это такая модель поведения в отношениях или с миром, в которой я полностью сосредоточена или зациклена на ком-то другом или на чем-то другом, но никак не на своих интересах, а зациклена на жизни других людей или на каких-то жизненных ситуациях. Вот. Да, моя проблема — это постоянный дикий контроль, который был и присутствовал всегда. Начался он с моей семьи, то бишь в моей семье мама очень контролирующий человек была, ну, я думаю, что она такой и осталась. Вот, но об этом позже. И я пыталась в зрелом возрасте, я пыталась постоянно переделать людей, подстраивать их под себя, ну, так, как мне удобно, так, как мне нужно, перевоспитывать их. У меня была навязчивая потребность все время заботиться о других людях. Вот, и я переживала безумно сильное беспокойство, когда этого не происходило. Я очень сильно беспокоилась о благополучии, и при этом благополучии других людей, и при этом постоянно чувствовала себя жертвой, несчастный человек. Наверное, все вы знаете треугольник Кауфмана, да, жертва, спасатель и контролер, или как там. Жертва-спасатель-тиран. Прошу прощения. Вот. И в зрелом возрасте вот эта боль моя от раны, которую я получила в детстве, она меня привела вот в конечном итоге к проблемам во взрослой жизни, в отношениях. В общем, получила я очень сильные расстройства с моей жизни. И, ну, открывать какой-то секрет не буду, да. Я могу сказать честно, что я не часто посещаю и практически в последнее время я не посещаю группы созависимых, но я расскажу немножко о своем опыте. У меня были несколько моделей моего поведения созависимости, вот. Одна из них — это я потребности другого ставила всегда выше своих собственных. Об этом тоже расскажу. Концентрировалась на близком человеке или там на ком-то постоянно. У меня был страх, что другой человек уйдет. Насколько я помню, это модель контроля, которая вот, ну, во мне поселилась, зародилась каким-то образом и осталась, никуда она не ушла. Факт тот, что я с этим сейчас делаю, а делаю я колоссальную, огромную работу. Вот. Я никогда не могла полноценно жить сама. Я не знала себя. Я не чувствовала себя, не понимала, кто я такая, что мне нужно от жизни, для чего я вообще здесь, где я хочу работать, чем хочу заниматься. Ну, и, соответственно, вообще не знала, зачем я существую. Вот я могу вам сказать, что мои ощущения как созависимого могут охватывать, ну, могут такими ощущениями, как... Я их сравниваю как с наркотической ломкой. Когда я не могу контролировать человека, допустим, если у меня рядом зависимый человек, если мы коснемся этой темы, а у меня муж наркоман, последний мой муж наркоман, и постоянно я себе выбирала любовников таких и мужчин таких. Ну, в общем... Зная, что такое наркотики, я могу твердо сказать, что это то же самое, такая же ломка, когда я не могу никого проконтролировать. От бессилия я бьюсь, как раненая птаха, об асфальт головой и умираю просто. Вот. Ну, что могу сказать? Ну, одним словом, созависимость для меня — это склонность к саморазрушению. Я сама себя всегда разрушала. Начну тогда я рассказывать, как это все было. Аня, скажи, пожалуйста, вообще, сколько у меня времени? Там были неполадки? Час, наверное, да, где-то, если ты можешь?
Ну да, где-то, наверное, 21:10 я тебе сообщу, что мы
Спасибо. Будем сражаться. Ну, я родилась в семье, они употребляющие какие-то там алкоголь или что-то, но у меня был дед очень сильно употребляющий. Вот, моя семья зависела от него полностью, потому что мы проживали в его квартире, и эти пьяные белые горячки и всякая вот эта подобная хрень постоянно, да, в 5 лет он меня чуть не убил за кусок колбасы. Ну и все вот это, все эти мучения и адовые муки я видела от родителей моих, которые били с ним и не могли ничего сделать, не могли ничего изменить. Ни в какой ситуации. Вот. Что бы они ни делали, они не могли. Они были бессильны, я сейчас понимаю. Но меня пытались защитить, потому что я была... недолгожданной внучкой, нелюбимой, и точнее, как было мне всегда говорено в лицо, я помню даже в 7 лет, что зачем эта паскудина родилась здесь, чтобы отобрать у меня Запорожец, дачу и квартиру. Вот. Ну, дальше период начался такой, у меня вообще не было никогда отношений с моей мамой, в принципе, никаких. У меня были очень замечательные отношения с моим отцом. У меня еще есть брат, который младше меня на 7 лет. Мои отношения с отцом были прекрасны, но в 14 лет его не стало. И моя жизнь как бы, ну, вообще покатилась под откос. Мама всю жизнь была контролирующим. Папа был мягкотелый такой. Он все время там плясал под ее дудку. Оттуда, наверное, и модель контроля. Как бы, да, надо все везде проверить. И ничего никогда в моей семье не давалось сделать самому. То есть постоянно руки в боки. Это слежка. Это ты тут не так, тут не то. Но я немножко расскажу о своем подростковом. Буквально там пару минут. Значит, у меня еще не очень низкая самооценка была, не думаю, что она сейчас есть, я с этим очень хорошо поработала. Значит, я была такой очень пухленькой девочкой, и всегда мама пыталась из меня кого-то вылепить, и я ходила на всевозможные кружки, мне это было абсолютно до лампочки неинтересно, и меня заставляли как бы это делать. Я помню, что мама водила меня долгий период времени на колонетику, надевая на меня ярко-розовые лосины, и как бы мои пухленькие ножки они обтягивали. Конечно же, надо мной издевались, шутили, что я Дженуария из фильма «Рабыня Изаура». Было очень больно. В школе я дружила со всеми, но у нас были такие, как скажем, авторитеты, и С несколькими людьми я не ладила. Мне пару раз объявляли бойкот, но я постоянно дралась, как бы вот. Было настолько морально тяжело существовать, как больше по-другому я сказать не могу, с моей мамой, потому что это был тиран, тиран-жертва, вот все то, о чем я говорила. Оттуда появилась великая боль, что я никто и ничто. Мне все время внушалось, что я рукожоп, мне никогда ничего не получится. И постоянно в своей жизни я ничего никогда не доделывала, либо просто-напросто я старалась вообще не браться, потому что считала, что оно нафиг, оно лучше вообще даже не пробовать и не тратить на это свое драгоценное время. Вот так, в принципе, я жила очень многие годы. Постоянно пытаюсь угодить всем и каждому, особенно мужскому полу. Это отдельная глава моей жизни. Здесь присутствуют мужчины, но я хотела бы быть максимально честной. И то, что приходит мне на ум, мужчин у меня было очень много. У меня было 3 брака, и ну, один из них сейчас есть. Вот. И было очень много разных всяких мужчин. И, конечно же, я настолько была неполноценной. Ну, я ощущала себя настолько неполноценной, смотря на свои фотографии, там, 20 даже лет, 15, я думаю сейчас, господи, какая я была хорошенькая, как же я себя тогда не любила, как я себя гнобила. У меня был суицид в подростковом возрасте из-за непринятия себя. Вообще у меня было 3 суицида, и это были не попытки, потому что я никогда не боялась умереть, я хотела умереть. Я ненавидела себя, глядя в зеркало. Ну, и все, что меня окружало, я тоже ненавидела. Все, за что я бралась, к чему я прикасалась, всю жизнь мою последующую превращалась просто в пепел и в мрак. Я очень часто говорю об этом. Я всегда ощущала себя плесенью такой, знаете, зеленой, которая очень быстро разрастается в жизни, в сердца, в судьбу людей, и гадит, гадит, гадит. И просто вот такая вот мерзость. Я такой в детстве себя ощущала, ненужной, покинутой. Моя мама все время говорила, какая я толстая, и продолжала меня насильно откармливать. Что если я не ела, она устраивала скандалы. И тут же обзывала меня там жирной какой-то, да. Ты не выйдешь замуж, потому что ты жирная. Ну, короче, я поэтому и выбирала себе очень часто мужчин, легко доступных, неадекватных, пьяных, обдолбанных, обкуренных или просто несчастных маменькиных сынков, которыми можно было руководить. Вот вся моя жизнь, она... Потом я начала принимать наркотики в 15 лет, пить алкоголь. Но не об этом, да, я хочу сказать. Я хочу сказать, что сейчас вот тема так и звучит, я другая. Я ощущаю себя другой, ну, я не знаю уж на сколько процентов со стороны виднее тем людям, которые меня знают. А вот, это не моя заслуга, заслуга моей высшей силы. Да, и, кстати, в детстве ее никогда у меня не было, потому что, ну, все вы знаете, да, как это... Меня тащили, заставляли красить яйца, идти освещать там куличи. Я когда задавала вопросы, зачем, мне говорили, закрой свой поганый рот. Так надо. И вот это «так надо» продолжало всю мою жизнь. Нельзя это, нельзя то, так надо, так надо. Ты не такая. И вот не такая, какая я и выросла. На самом деле, дико обидно свою маму была у меня полжизни. И я с помощью этой обиды, я ее проецировала просто на всех остальных людей. И обидами жила. Это просто мрак. Почему созависимость? Я объяснила, да, вначале, как я вижу это свое заболевание, в чем оно у меня проявляется. Все время ставя на пьедестал что-то. Вот в своей жизни я употребляла долгий период времени религию. Вот, так как я сказала уже, что убеждена глубоко, что моя болезнь, зависимость, она оттуда, у нее ноги растут. Соответственно,
Я могу употреблять что угодно. Я могу даже сейчас вас употреблять. Людей, вещи, предметы, религию. Я год читала молитва слов от корки до корки, ничего ни хера не понимаю, но я была такая просветленная. Я играла в казино. Я играла на нервах людей, как говорится, да, я просто насиловала мозги, особенно мужскому полу населения. Ну, причем считаю, что я права, я всегда была права, вот. И я употребляю спокойно, употребляла на сегодняшний день, я раз сегодня рассказываю вам об этом, значит, на сегодняшний день нет, но вообще употребляла очень хорошо еду. Помимо препаратов и алкоголя и всего такого прочего. Фетиши всякие разные у меня были, там, коллекционирование того, всего. Там я очень долго коллекционировала туалетные воды. У меня была дикая одержимость, много-много лет была дикая одержимость. Если у меня нету этого, значит, я должна получить это любой ценой. Вот. И во всем проявлялось вот это вот. Если говорить, у меня много моделей, и если говорить о конкретно, просто не знаю, какие ребята здесь собрались, я знаю, что это абсолютно точно неумение жить в социуме. И это не касается мужей зависимых, да, алкоголиков, наркоманов или там еще чего-то, да. У меня это проявлялось во всем. Я постоянно находила себе зависимых людей, в сожителей, в мужья, но у меня это проявлялось во всем. Были случаи, когда вот на работе, да, я работала в очень крутой организации, и там вот, в общем, мы когда собирались, там нужно было итоги подводить, там 6-7 девочек у нас, да, админов, мы просто, я пыталась все время с пеной рта чего-то кому-то доказать. А доказывать мне нужно было обязательно. Мне муж говорил, я эти слова очень люблю и теперь повторяю всем, кого я знаю, да, возможно, вы их знаете. Я не хочу быть правой, я хочу быть счастливой. Каждый раз теперь новое я прошу Бога закрыть мне мой поганый рот и сделать какие-то действия для того, чтобы моя болезнь не проявлялась хотя бы сегодня. Хотя бы с отсрочкой на сегодняшний день. Период употребления, ну, у меня были разные там всякие мои периоды употребления. Было еще, почему я думаю и не сомневаюсь, что это у меня есть, потому что когда я была трезвая какой-то период, я не принимала алкоголь, но я сходила с ума. Я была в очень тяжелом состоянии. Моя голова говорила, убей себя. И 27 лет я под поезд в метро на Кировском заводе просто шагнула, и меня вытащили за подмышки. Ну, и после этой истории она показала мне, да, что просто так невозможно. Либо умри, либо останься жить, живи. Вот. Моя болезнь, она прогрессировала страшной силой постоянно. Неумение общаться с людьми. Неумение вообще как-то контактировать ни с кем, потому что я всегда права, я всегда несчастна, у меня все всегда хуже всех, я всегда страдаю, у меня все всегда болит. Ну, и все такое в этом роде, на самом деле, приводило меня просто к ужасающим последствиям. Я много лет мучилась от сильнейших панических атак. Это просто было что-то нечто, потому что я падала в обмороки. И мои панические атаки приводили меня к ежедневному сотрясению мозга. Представляете, несколько лет каждый день падать и получать сотрясение мозга. Мои друзья, мужья, там, сожители подбирали меня полуголый где-то там на Удельной, в подворотне, за метро, где угодно, короче, потому что меня грабили. Я просто падала в обмороки. Я боялась всего. Я не могла дышать. Я задыхалась. Задыхалась от этого мира, от людей, от жизни. Я абсолютно не хотела существовать. Никак. Но это было невыносимо. И период... Потом я попала в психиатрическую больницу, и мне ставили шизофрению. А потом у меня были припадки эпилептического характера. Мне хотели поставить диагнозы. Но я поверить не могла, ребята, что меня спасет работа, действие, работа по шагам. Я тогда, столько лет назад, не могла подумать, что я буду жить, не просто жить, а я буду сама с собой жить в гармонии, в любви, полюблю свое тело, полюблю свою внешность, полюблю себя внутренне, узнаю себя, открою себя этому миру и всем. Вот в чем заключается тема «Другая я другая», да? В том, что я научилась любовь себе взращивать, которой у меня никогда не было внутри, потому что я не знала, что такое любить. Мне давали любовь, ну, которую давали, да, я и понимала, что вот так надо любить. Какое-то принятие. Не было никогда никакого принятия ни себя, ни других. Либо все сволочи сдохните, либо я должна сдохнуть. Вот другого пути у меня решения никогда не было. И я взращивала в себе эту любовь. Вот как маленький какой-то цветочек. Представляете, у меня цветы всегда дохли дома, они никогда у меня не жили, просто сдохли. Там мой муж мне говорил, там, я не понимаю, ну почему они стоят на подоконнике, ты их поливаешь, почему они загибаются? Вот так же и моя жизнь, я не знала, почему. Я вроде делаю какие-то действия, вроде я там играю маски, роли, я притворяюсь. Я всегда притворяюсь, я натягиваю маску без различия, любви, тепла, радости. Натягиваю маски, что я не стесняюсь, что я не боюсь, что я открыта, что я не вру. И все это всю жизнь преследовало меня. Но вот этот цветок, который сейчас распустился у меня на подоконнике, это еще одно доказательство, что я другая, что я сумела и смогла. Вот, хотя бы кого-то полюбить, что-то для кого-то сделать. Значит, у меня есть сын, и его детство было адом. Я очень много задолжала своему ребенку. Это был просто ад адский. Ну, во-первых, я много очень пила, во-вторых, употребляла, курила не сигареты, и я отняла детство своего ребенка. Моего прекрасного маленького сына, который был чудесен, отца у него родного не было. Но что я с ним творила, извините, ну, это одному Богу известно. Я просто кричала ему, что уходи, когда ему было там 4-5 лет. Мне такой сын не нужен, ты непослушный, маленькое чмо. Убирайся отсюда, я себе найду другого ребенка. Ну, что я могу сказать? Прошло то время, когда я себя перестала винить, прошло то время, когда я приняла все это, сделала своему сыну девятый шаг, когда я перестала жить на этом, этими всеми поступками, своими кошмарами, своими, и смогла просто себя простить. Но я по-другому не могла, потому что меня высшая сила моя, Бог мой, простил меня, и я простила сама себя только после этого. Вот. Могу сказать, что у меня прекрасные отношения с моим сыном. Ему сейчас 16 лет. Ну и у нас очень доверительные отношения, как я уже сказала. Я прошу постоянно Бога закрыть мне свой рот. Я знаю, что мой ребенок ко мне больше никогда не придет, если я ему что-то не так скажу, если я оттолкну его. Если ребенок мой пришел ко мне поделиться, я должна его принять. И по сей на сегодняшний момент я знаю, что такое наркомания, я знаю, что такое алкоголизм, я знаю, что такое дети, я знаю, что такое муж, алкоголик, наркоман. Я видела много всяких историй, да, и в моей жизни был полный ад. Сейчас я об этом расскажу, если позволите. Что хотела сказать? Получилось так, что 9 лет назад я узнала о группе созависимых именно кода. Это было совсем случайно. У меня были очень большие проблемы с наркотиками и с алкоголем, но я категорически не видела этих проблем. Но муж мне приносил больше страданий, потому что
он был на системе. И он употреблял каждый день, и он все практически вынес из дома. И ребенку тогда было 8. И я попросила помощи у своей подруги, с которой мы раньше когда-то, я не буду называть наркотические вещества, но употребляли внутривенно когда-то в 15 лет. Мы с ней, и у нее очень много лет чистоты, 20, и она мне сказала, я просто спросила, что мне делать, она говорит, иди, есть такие группы, называются Нина Ранон. Ну, что за хрень такая? Пошла я на эту группу, это была Подьяческая, вот, и на Подьяческой были одни взрослые женщины, у которых дети были наркоманами, алкоголиками, и я слушала, делились, мне делали первый шаг, ничего во мне не осталось, ничего я не поняла, потом мне сказали, сейчас будет перерыв и будет группа кода, и вот на коде я осталась, на коду я проходила много лет, я 3 года назад открыла с одной девочкой, мы открыли группу в районе Красносельском. Она называлась «Теплый дом». Это была группа кода. Она существовала чуть больше года. Вот, я была и ведущей, и были моменты, когда я сидела на этой группе одна. Вот, я благодарю и низкий поклон посылаю свою любовь этой девочке, Жене, с которой родилась у нас эта идея. Ну, народу было немного, это был не Наранон, не Аланон, это был именно коды созависимые, и как бы поэтому народу было мало, и как-то вообще я могу сказать, что 9 лет назад, как бы вот когда все начиналось у меня, мой путь, об этом мало кто знал, да. Ну, мало кто знал. Была Подьяческая, была Солнечная сторона в Невском проспекте. Вот. Потом в дальнейшем открылись еще несколько групп, но как бы я не знаю, не думаю, что это было доступно, потому что в интернете я ничего не находила. Сайт, он как бы потом я про него узнала. Вот. Почему созависимость? Сейчас я, конечно, состою в алкоголиках. Я очень склонна к разным, еще раз повторю, зависимостям. Я люблю этот народ, это моя вторая семья. Я обрела счастье, покой. Проходила я программу по разным форматам. Это руководство наркоманское, это право выбора Майкл О'Нил. И проходила я несколько раз, 3 или 4 раза по большой книге анонимных алкоголиков. Доходя до 4-го шага, я не выдерживала. Это у меня были срывы алкогольные. Но, тем не менее, я не могла никак вообще перешагнуть. Я была еще не готова. Мне нужен был огромный путь. Я, знаете, вспоминаю, когда у меня была сухая трезвость, там где-то 1,5 года, и мой муж наркоманил по-страшному. В дальнейшем он пересел на соли, и это было просто жутчайшее. Были разные случаи. Я могу открыться перед вами и рассказать, что были передозы. Были страшные передозы. Наш друг у нас в квартире, у него была клиническая смерть. Мы его откачивали сами. Как откачивали, рассказать не могу. В чате это как бы не очень. И много раз, и мой ребенок 8-летний, он вообще, в принципе, вполне себе был конкретным созависимым, но его вообще он был привык, что мама зациклена на мужа, когда я не употребляла алкоголь или наркотики, я употребляла своего мужа. Употребляла его жестко. Это был дикий контроль, это были клятвы на Библии, это были слезы, колени. Все было, все как у всех, не знаю. Сейчас, конечно, я по-другому вижу свою болезнь. Я вижу все вообще по-другому. Этот свет, этот мир. У меня есть четкие представления и понятия о том, что категорически не стоит, что можно делать, что нельзя делать. И периоды такие у нас были с мужем, что были такие за там 9 лет, когда он не употреблял, я употребляла жестко. Он там меня везде подбирал и спасал. Я, ну, как бы это был полный трэш. Я его сейчас вспоминаю, у меня просто волосы на голове шевелятся. Ну, все было, как у многих. Там я ходила по ломбардам, я не знаю, паспорта все везде, что могла найти. Жестко. Ну, я, знаете, что хочу вам сказать? Вот для меня сейчас, вот на данный момент, я не скажу, у меня мужа моего, с которым мы очень много раз расходились и жили по-разному, я принимала решение никогда в жизни не выходила замуж никогда трезвая, я никогда не встречалась с мужчиной трезвой с самого детства. И в октябре этого месяца я начала отношения с анонимным алкоголиком, и они были просто святыми для меня, и я теперь знаю точно, что такое отношения в здравомыслии, в любви, в терпении, в принятии. Но сейчас муж у меня трезвится, как бы, да? Тем не менее, вот для меня теперь самое важное — это чтобы все члены моей семьи, они сошлись на общей основе терпимости и взаимопонимания. И для меня это отказ от своей воли. Моей жизнью сейчас руководит Бог, которого я нашла, обрела в программе. Если нужно, я расскажу об этом. Я долго к этому очень шла. Очень долго спотыкаясь, умирая. Меня не останавливало ничто. За какие-то мои поступки безумные, ненормальные, ну, мне ломали кости, меня увозили, меня избивали, что только со мной не делали, опыта разного много. И в трезвости безумие в моей голове, оно вообще очень часто мое вот это туннельное видение ситуации, когда я компульсивно просто вижу цель, я иду к этой цели, мне плевать, я могу идти по головам, но я этого не вижу. Я вижу только себя жертвой, я вижу себя созидателем, я вижу себя чудесным человеком, который хочет всем добра, но это ни хрена не так. Мои вот эти вот, ну, могу примеры привести, да, вот простой самый пример. Я еду в магазин косметики, у меня всего несколько тысяч, я хочу купить помаду. И я прихожу туда и начинаю консультанта доставать, и там просто, я не знаю, на 7 или на 8 тысяч набираю. И у меня карточка не проходит. Моя карточка, которая, причем при всем я знаю свой этот компульсив, свою одержимость шопоголизмом, да, сейчас у меня ее нет, я рассказываю пример там 3-4-летней давности, в чем это проявлялось. И я прошу Бога, останови меня любыми путями. Я иду в этот магазин, он меня останавливает, моя карточка не проходит. Я начинаю там ругаться, материться, выбегаю оттуда, забегаю туда, начинаю звонить в банк. Это просто страшно, что творится со мной в этот момент. Просто дикая одержимость. И я понимаю прекрасно, что что-то тут не так, потому что у моей карточки пин-код не менялся несколько лет. И я не могла его забыть, но это настолько простой код, который я не могла забыть. Но код не подтверждается. Что делаю я? Мне плевать на Бога. Я еду домой на такси, потому что до закрытия магазина остается там, ну, может быть, не помню, совсем мало времени, 40-30 минут. Я забегаю домой, я начинаю через сайт менять, через онлайн кабинет менять пароли. Я начинаю туда звонить, у меня трясутся руки. Я как ненормальная, короче. Но в итоге я хватаю деньги наличные и бегу. И когда я выбегаю из подъезда, вдруг что-то приходит мне в голову, какая-то мысль здравомыслия, что ты делаешь, ты вообще больная. Я возвращаюсь домой, сажусь, начинаю молиться и говорю, я поеду туда завтра. И завтра я приезжаю туда и беру ровно одну помаду. Вот как это в моей жизни работало. Что еще хотела сказать? Так, что еще хотела сказать? Боже, помоги мне.
Знаете, вот эта простая истина, которую я познала, что есть у меня, я поняла в трезвости, в выздоровлении своем, в своих изменениях, что есть у меня работа или нет ее, есть у меня мужчина или нет его. Я очень много раз меняла города и страны, я уезжала жить за границу, меняла мужей, меняла там свои, у меня было там за несколько лет кардинально 7 профессий, кардинально от игры в театре до там управления Железной Октябрьской дороги. Я жила очень бедно и очень богато. Кстати, я хотела сказать, что еще моя одна неуправляемость — это тоже некая модель созависимости. У меня не бывает ровно. У меня все время качели. У меня не бывает либо совсем херово, либо совсем хорошо. То бишь золотой середины — это для меня просто была недостижимая цель. И непринятие сегодняшнего дня, непринятие... Ну, в общем, мои самые главные проблемы — это контроль, не умение жить в сегодняшнем дне, потому что я постоянно находилась в будущем, и неумение вот это вот на чашу весов ставить нормальное свое ровное состояние и свою жизнь. То бишь отсюда чуть-чуть, оттуда чуть-чуть. У меня либо я вся в работе, либо я вся в отношениях, я страдаю, либо я в зарабатывании бабок, и я тоже страдаю, потому что мне все время мало, и я не получаю результата, мне еще становится мало, еще хуже. Ну, в общем, вот это вот вся я. Так вот, я хотела сказать, что есть у меня муж или нет его, как бы мое заболевание, оно остается со мной при мне. Вот. А зачастую, когда я полагаюсь на себя, я очень сильно страдаю. Потому что у меня есть Бог, и полагаться я могу только на Него. И в зависимых отношениях, и в отношениях с сыном, братом, мужем, алкоголиком, наркоманом. Если я полагаюсь на какие-то свои иллюзии, что все изменится, что все завтра будет по-другому. И вообще, знаете, вот эта вера, я всегда верила в своего мужа. Но это разная вера. Я верила в мужа, я знала, что он сможет. Но я понимала, что он один не сможет, он сможет с кем-то. И я не могу вести его как нянька. И последние года я приняла полное решение, что в моих отношениях я никогда не буду мамочкой. Я буду только спутницей жизни, любящей женой, женщиной. Я никогда не буду мамочкой. Я никогда не буду никому подтирать сопли. Я не мазохистка. Меня не надо насиловать. Я не потерплю больше этих отношений. Страдающий человек, в котором я нашла вот эту самую жертву, и я за счет этого выезжаю, я хочу спасти этого человека, и я такая крутая. И тут я ставлю его на пьедестал, себя как бы затаптывая. Тут столько больных, и это очень все тяжело. И на своей шкуре я вот эту истину простую, я познала, что моя созависимость, моя болезнь, мое непонимание и нелюбовь, она, конечно, ну, это все разрушит. Неважно, что у меня есть или нет, я могу, я хочу, и я должна быть счастливой, потому что Бог от меня этого ждет и просит. Очень больно и тяжело отпускать. Я много раз отпускала мужа, уезжала на год от него, и как все равно пребывала в иллюзиях. Для меня это очень больно падать. Я когда себе строю замки, сказки, я потом очень больно падаю. Я рассказала уже про эту птицу, которая бьется на дороге. Я просто каждый раз снова и снова умираю. Но я не хочу больше умирать. Я не для этого родилась, я не для этого создана. Очень больно и трудно терять близкого человека. Очень трудно. Я никогда не пожелаю врагу, у меня очень большой круг за столько лет семей, анонимных, зависимых, матери, да, иметь ребенка зависимого. Я ни врагу никогда не пожелаю, это страшно. Но это все можно пережить и нужно пережить. И прожить, потому что это послано Богом. Когда я это проживаю вместе с Ним, в любой ситуации, мне плохо и больно, но я его прошу. Раз послал, помоги прижить. Все же знаете, наверное, да, что нам все по силам дается.
Вот. Дальше, вот когда я начинаю полагаться на кого угодно, только не на Бога, я очень сильно страдаю. Об этом я хотела сказать, для меня это очень важный момент. Я делаю 10-й и 11-й шаг на ежедневной основе 1,5 года. И без этого я просто не представляю, как мне существовать. У меня мое вот этот духовный опыт пробуждения, оно произошло не сразу. Понадобилось очень много лет, очень долгий и тяжелый путь, но я его прошла. Вот это что для меня значит? Осознание Бога, за которым у меня последовали перемены в моих взглядах и восприятии моей жизни, моего существования. Появилось ощущение, вот я знаю теперь, что такое гармония, что такое свет во мне. Это очень круто. Хотела еще сказать, что у меня был огромный опыт страданий, когда я была беременная, я осталась на улице. Я не была тогда жертвой. Знаете, что хочу сказать? Вот, когда у меня есть кому жалеть, не сочувствовать, не сопереживать, а именно жалеть, потому что, как правило, это со мной происходило, я все время ныла, я все время страдала, хотя казалась я сильной женщиной, всемогущей, контролером таким. Вот. Когда-то у меня был период, когда я осталась беременная на улице с ребенком. Жила на улице, ела с мусорки, и когда я его родила, я падала в голодные обмороки. Я прожила этот момент. До тех пор, пока у меня не появились люди, которые будут меня жалеть. Для меня очень страшно. Я никого сейчас не жалею. Я могу сопереживать, сочувствовать. И поддержка, вот это слово тоже двуликое такое, да, что ну, я могу стоять на своих ногах, что меня поддерживать. Хотя это приятно. Близость, духовность, понятие, принятие, вот это вот основа сейчас моей жизни. Что-то у меня все это как-то получилось, все спутано, смутано, ничего толком, ну, просто по переменам, да, по переменам. По переменам. У меня есть, я в другом городе жила какой-то период своего времени, я полюбила людей, там научилась их любить, прошла программу, и я ее не только прошла, я живу ей, дышу ей каждый день. У меня есть подопечные, которых я безумно люблю и которым я безумно благодарна. Без них моя жизнь, она не жизнь. И, кстати, когда мне очень плохо, когда дома происходят какие-то ситуации, когда очень, теперь я не говорю, нету денег, да, говорю, нет возможности, когда сложности, когда бывают ситуации действительно тяжелые, когда умирает кто-то близкий или кто-то кому-то очень тяжело, мои инструменты это молиться и обращаться к высшей силе и помогать. Ну, опять же, стараться ничего не делать, да, но я как бы не хочется, чего я никогда не любила, не любя людей, да, ненавидела. Мне очень хочется помогать. И помогать не только тем, кому хуже, а помогать даже тем, кому лучше. Вот этого я тоже учусь, это вообще трудно сделать. Мой конек всегда была зависть. Я патологическая лгунья, врушка. Я всегда врала, чтобы казаться лучше, красивее, смелее. И я очень завистливый человек. И я очень корыстный человек, о чем я узнала в программе. И как любая девочка, я очень часто и очень хорошо поддаюсь на сплетни. Это для меня не то, что сейчас прям как раньше было, да, кого-то, извините за выражение, обосрать за глаза. Но говорить о ком-то в третьем лице я предпочитаю этого не делать. Не всегда получается. И я каждый день признаю бессилие перед этим. Не только перед своей болезнью. Я признаю бессилие перед своими вот этими дефектами, которые у меня не уйдут никогда. Потому что я больной человек. На один день могу только от них избавиться с помощью Бога, с помощью 10-го, 11-го шага. Благодарить, любить, давать, дарить. Ну вот, собственно, не знаю, что еще могу сказать. Если есть какие-то вопросы, я буду рада Буду рада ответить. Спасибо всем ребятам, кто послушал.
Виктория, спасибо. Да, микрофон свободен. У кого есть вопросы, или пишите в чате, я озвучу.
Мария.